говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. На микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Ну вот к теме шахты Распадской подключился сегодня и премьер. По сути, уже уволили директора шахты, и спустя двое суток после 3000-го митинга, частичной информационной блокады о нем, после перекрытой людьми железной дороги, задержки 20 поездов и столкновений протестующих с ОМОНовцами и последующих задержаний, Владимир Путин потребовал ответить на вопрос, почему расходы на безопасность в шахтах растут, а гибель людей не снижается. Вот такие темы: труд и капитал, гражданский протест, ответственность собственников и власти, экономические требования шахтеров и миллионеры в парламенте. Это тоже, в общем, важный контекст, на котором случилась эта трагедия. И говорить мы будем об этом вместе с политиком, бывшим заместителем министра энергетики Владимиром Меловым. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, вы ведь сами, кстати, из тех мест.
Ну, я в Кемерово родился, да, правда, давно не был там.
Ну, в общем, да, не чужие места. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните. Вот, наверное, сначала об истории этой шахты, поскольку вы, когда были министром, то замминистра, то я так понимаю, что вы общались с одним из нынешних владельцев, господином Козовым, да?
Да, да.
И, опять же, по истории шахтерского движения и того, что сделало во многом и перестройку, Распадская звучала как такой лидер забастовщиков, и которые, в общем, коллективом приватизировали тогда предприятие. Что вот там происходило за эти минувшие 20 лет?
Я, если позволите, хотел бы начать с соболезнований всем родным и близким погибших. Это ужасная трагедия, конечно. Пожелать скорейшего выздоровления раненым, пострадавшим на этой шахте. И пожелать, и даже, я бы сказал, потребовать от властей и от руководства шахты все-таки более человечного поведения в этой ситуации. Это то, что мы не видели в последние дни, недели, к сожалению. Ну, вот что касается Распадской, то, во-первых, я действительно знаком с этой темой. Я и горный институт закончил, и с угольной отраслью, в общем, не понаслышке знаком. И действительно, мне приходилось заниматься проблемами угольной отрасли, когда и в правительстве я работал, и с Козовым я знаком тоже был. Я могу сказать, что действительно эта шахта была одним из лидеров шахтерского забастовочного движения в конце 80-х, в начале 90-х. Она была первым предприятием, которое было акционировано в пользу трудового коллектива. Это решение было принято в декабре 91-го года, когда еще, собственно, был Советский Союз вокруг. Вот. И Геннадий Козовой, он такой был тогда харизматичный лидер вот этого забастовочного движения горняков, да, стал директором предприятия.
Одним и из, миллионером. Таких,
одним из первых народных директоров, а миллионером и миллиардером он стал,
да,
позже. Ну, знаете, это вообще проблема вот этой схемы. Вот знаете, когда у нас там боролись с грабительской приватизацией по Чубайсу, так называемой, да, то альтернативой всегда рассматривали вот приватизация в пользу трудовых коллективов. Вот это всегда заканчивалось одним и тем же, что директор скупал у рабочих все акции. Вот ровно то же самое произошло и здесь. Козовой со своим партнером Вагином скупили около 70% акций этого предприятия. Потом, примерно, половину из них продали Евразу, который еще тогда не был под контролем Абрамовича. Абрамович позже стал крупнейшим владельцем Евразхолдинга. Ну, вот в итоге вот оказалось, что...
Да, вот
что,
это вот, кстати, тоже деликатно, фамилия
что,
не называется.
Да, что Не, я-то называл ее в последние дни открыто.
Нет,
кстати,
я имею в виду
вот
эфире.
Когда 15 числа был траур объявлен в Кемеровской области, Абрамович сидел себе преспокойно в Лондоне на футболе и улыбался там всячески, там Челси играла, да. Так вот, вот эта вся приватизация в пользу трудового коллектива, вот она чем кончилась. Она кончилась тем, что владельцем оказался Абрамович. Но суть в том, что есть и другая сторона вопроса. Во-первых, надо сказать, что Геннадий Козовой, ну, он 20 лет почти руководит шахтой, И нельзя сказать, что в это время на шахте существовали какие-то вот такие серьезные проблемы, которые просто вот говорили бы, что он некомпетентен. Да? Больше того, он профессионал, опытный. Он, я уверен, знал, что делает. Мне не кажется, вот я не верю, что Козовой — это тот человек, который стал бы, ну, откровенно требовать нарушения техники безопасности ради экономии издержек, ставя под угрозу вот жизни шахтеров. Он сам бывший шахтер. Думаю, что, несмотря на миллиард, вот мне, честно говоря, в такое вот верится слабо. С другой стороны, я знаю, что Распадская очень сильно пострадала от экономического кризиса. Дело в том, что она производит 100% коксующийся уголь, который поставляется только предприятиям черной металлургии. А как мы знаем, это отрасль, которая от кризиса пострадала сильнее всего. Так вот, такие шокирующие цифры, если кто не знает, в 2009 году из-за падения спроса со стороны металлургических предприятий на коксующийся уголь выручка Распадской упала на 60%. То есть они в 2008 заработали там где-то 1 200 000 000 долларов выручки, а в 2009 только 500 миллионов. Представляете, как они были сильно вынуждены экономить издержки. Вот они даже в своих официальных отчетах, которые у них на сайте есть, они публикуют, что они очень сильно сократили затрат на ремонты, примерно на 30 миллионов долларов, это процентов 70. Они вынуждены были пойти на сокращение зарплат, тоже оно было существенным, там около 30%, и я так понимаю, это то, из-за чего люди обвиняют руководство предприятия, они говорят, что они из-за этого были вынуждены там подкручивать счетчики, нарушать технику безопасности. Ну, нельзя сказать, что зарплаты снизились до катастрофического уровня, они примерно вернулись на уровень 2006 года, как во многом и вся наша экономика. Вот она сейчас находится в таком состоянии, которым была там в 2006-2007 годах. Но все-таки жизнь за это время подорожала, и, конечно, это сокращение было болезненным. Так что вот этот кризис, наверное, он, безусловно, больно ударил по Распадской. Наверное, можно считать его одной из возможных причин аварии. Хотя я вот предостерег бы всех от того, чтобы делать выводы, из-за чего там все случилось. Потому что вот 9 месяцев прошло с момента аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, мы до сих пор не знаем, из-за чего все это толком произошло. Да? Там есть разные версии, часть из них откровенно не доказана. Да? Я думаю, что здесь ситуация еще сложнее, и пока мы не получим каких-то убедительных доказательств, почему там произошла такая катастрофа, я думаю, что вот с выводами, обвинениями, наверное, преждевременно вот набрасываться на кого-то
не
было.
Ну вот как, тем не менее, вот Владимир Путин, он у нас всегда, раньше всех все знает, заявил, что Ростехнадзор 4 раза обращался в суд с иском о дисквалификации директора шахты Распадская господина Волкова, Игорь его зовут, за многочисленные нарушения, в кавычках. Реакция нулевая, сказал премьер-министр, это все сегодня на этом самом совещании. По его словам, на шахте, ну, и так далее. И сейчас, а Волков сейчас работает и в зале вместе с вами сидит. После чего уже источник сказал Интерфаксу, что вот директор Распадской уйдет со своего поста, скорее всего. А это вот что, стрелочника? Или действительно человек был непрофессиональный, а что ж тогда Ростехнадзор 4 раза обращался в суд, и его до сей поры не сквалифицировали?
Ну, вот смотрите, во-первых, я не сомневаюсь, что там были нарушения, да, с одной стороны. И для того и существует Ростехнадзор там в небе, чтобы петух не дремал, да. Вообще вот как раз сегодня, как и в случае с Саяно-Шушенской ГЭС, вот 100% именно с этого ведомства сегодня надо спрашивать, а что ж такое происходило в области обеспечения безопасности на этой шахте, тем более, что есть такая неприятная для Ростехнадзора информация. Я напомню, что это ведомство 2 года назад возглавил человек, никакого отношения к техническому надзору не имеющий. Это вот выходец из этой вот питерской компании там КГБшников, которые вместе с Путиным понаехали все в Москву, господин Кутин, да, его фамилия. Он абсолютно никакого отношения к системе горного промышленного надзора не имеет. И вот его непрофессионализм был виден, например, на проверке последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Так вот, интересная информация и неприятная для Кутина состоит в том, что в марте Ростехнадзор начал проверку ряда шахт в Кузбассе, в которую Распадская включена не была. Вот я бы хотел услышать от этого ведомства объяснение, что если там все было так плохо, и были предписания ранее выданные,
которые... Вот Путина вводят в заблуждение, что ли, получается?
Нет, ну, Путин ничего не знает.
Да,
вот давайте начнем с того, что Путин ничего не знает про эти вещи вообще. У него людей грамотных, которые в состоянии бы его квалифицированно информировать, нет. Он все построил на том, чтобы все заполнить своими там грызловыми миллерами там, и прочими вот этими бездарными выходцами из Питера, да, которые работали с ним там у Собчака или где-то еще, да.
Ну, в Питере разные есть люди, но этих вот.
Вот именно вот эту компанию. В Питере очень много талантливых людей. Это замечательный город. Но почему-то вот именно с этими выходцами из Питера нам приходится вот общаться, да. Так вот, эти люди, они не могут ему рассказать ничего квалифицированного, потому что сами не понимают. И вот я Путину предложил бы ответить на вопрос, почему его любимый Ростехнадзор не включил сейчас Распадскую в плановую проверку весеннюю, которую они в Кузбассе проводили. Да, вот этот ответ на этот вопрос, это ключевой вопрос, да, вот, и тут же вот на других шахтах ничего не происходит, а здесь крупнейшая авария. Цифры, которые Путин называл, ну, знаете, во-первых, там есть очевидная тенденция снижения аварийности, то есть, например, в прошлом и позапрошлом годах смертность была около 50 человек вообще по всей России. Это рекордно низкая цифра, это примерно, это меньше 0,2 человека на миллион тонн добычи, это в 5 раз меньше, чем в Китае, например, и примерно в 5 раз меньше, чем в СССР.
Но, тем не менее, Путин опять же подчеркивает, что весной 98-й расходы на цели, вот чтобы предотвращать травматизм, составляли 659 миллионов рублей, ну, на охрану, да, труда по отрасли, а в 2008-м 6 миллиардов, а смертей, в общем, не сократилось, несчастных случаев почти не сократилось. Это вот как одно с другим связано?
Во-первых, он не прав, то есть там вот даже в тех цифрах, которые он привел, он не может их правильно интерпретировать, там была очевидная тенденция на сокращение смертности.
Володь, давайте мы прервемся на короткое объявление, а потом вы продолжите.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О том, как достойно увековечить память Егора Гайдара, говорим с сопредседателем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом и бывшим министром экономики Андреем Нечаевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева, Владимир Милов сегодня со мной в студии. Мы говорим о Распадской, о том, что там могло произойти и как на это реагирует власть, об ответственности собственников и взаимоотношениях труда и капитала, по сути дела, и о возможных протестах, может быть, и дальше, и о том, как рабочим можно сейчас бороться с тем, что происходит. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Прямой телефонные звонки будут включены сразу же после новостей. А вы вот тогда давайте продолжим эту тему, связанную с тем, как соотносятся затраты на охрану труда, о которых премьер говорит, что они выросли, и количество смертей и несчастных случаев, которые не сократились. Вы говорите, что премьер не очень понимает, о чем говорит.
Да. Ну, смотрите, вот даже по тем цифрам, которые он привел, он, кстати, закончил 2007 годом, это неправильно, потому что после этого еще 3 года прошло, так вот тенденция снижения смертности продолжилась, причем если сравнивать, например, с поздним советским, особенно временем, когда гибло по 400-500 шахтеров в год, и с середины 90-х, когда цифра 200-300 смертей в год была нормальной, да, сейчас мы дошли до уровня в 50-60 жертв, это, конечно, все равно много, но это намного меньше, и совершенно ясно, что идет нисходящая тенденция. В расчете на миллион тонн добычи было очень резкое падение смертности в последние годы, и, кстати, вот те цифры, которые премьер привел, они как раз показывают, что после приватизации угольной отрасли, вот сейчас очень многие ругают частных хозяев, так вот видно, что после приватизации угольной отрасли очень резко выросли затраты на охрану труда, да, а вот что выбивается из этой картинки, выбивается, конечно, 2007 год, когда произошли две крупные аварии на шахтах «Юбилейная» и «Ульяновская», это, кстати, тоже шахты, которые через компанию «Южкузбассуголь» принадлежат Евразу. который контролирует Абрамович. Да,
да, я все время думаю, чего это не вызвал Владимир Владимирович?
Понимаете, вот это большой вопрос.
Перед камерой.
Вот это большой вопрос. Вообще, кстати, вот у нас сейчас очень много было шума в адрес того, что частные хозяева, капиталисты вот ради прибыли якобы жертвуют расходами на безопасность. С другой стороны, если посмотреть, вот, во-первых, я уже сказал, что угольная отрасль после того, как была приватизирована, там резко снизила в целом смертность, да. Во-вторых, если посмотреть на аварии последнего времени, от Саяно-Шушенской до всяких нефтепроводов и разливов, там взрывов на газопроводах, которые даже в Москве люди видели, там железные дороги и, например, склад боеприпасов в Ульяновске, это все, в общем-то, государственные объекты. Таких вот крупных сопоставимых аварий на частных объектах, да, так нелегко сразу и вспомнить. Поэтому я бы не спешил вот так огульно обвинять частный бизнес. Ну, а что касается вот этих аварий, систематически случающихся на евразовских шахтах, то здесь есть, с одной стороны, объективная причина. Все-таки они производят коксующийся уголь, он более жирный, там более значимое выделение метана, и там всегда выше опасность по взрывам. И, кстати, вот тот факт, что на Распадской, например, за последние 20 лет, хотя это очень опасная шахта, она относится к так называемым сверхкатегорийным по выбросам метана, там не было таких крупных аварий, на мой взгляд, это скорее хороший показатель, да, но вот видите, в итоге катастрофы все-таки не удалось избежать. Так, с другой стороны, субъективная причина состоит в том, что, на мой взгляд, вот по тому, как на предприятиях именно Евраза, который подконтролен Абрамовичу и Абрамову, да, случаются уже систематически такие аварии, которые явно выбиваются из общего, из общей колеи снижения, резкого снижения смертности в угольной отрасли. Мне кажется, это вообще-то повод вот собственникам и руководителям Еврасхолдинга задать вопрос. Ребята, а что у вас происходит вообще с безопасностью ваших предприятий? Вот я бы как раз, если уж Путин заговорил о Ростехнадзоре, вот и я поручил бы проверочку всех евразовских шахт провести. Мне кажется, это было бы обоснованным в сегодняшних условиях.
Роза спрашивает вас, а какая такая необходимость в нашей стране такой богатой энергоносителями добывать уголь? Ежегодно страшные жертвы. Я понимаю, Китай, у которых нет нефти. По-моему, когда-то Ельцин поднимал этот вопрос, а Путин опять ищет только виноватых. Ну, вот, может быть, как-то уточнить. Потому что смотрите, тема эта периодически поднимается,
да, вот, давняя. Ну, я тоже среди тех, кто является сторонником точки зрения, что уголь – это слишком опасный энергоноситель для того, чтобы можно было его широко использовать. И, например, вот эти разговоры о том, чтобы замещать, например, углем безопасный относительно природный газ, как Путин хочет делать вместе со своим любимым «Газпромом», ну, видно совершенно, что вот это как раз чревато жертвами, смертностью, человеческими жизнями, и это не очень приемлемая цена. Но, с другой стороны, вот здесь речь как раз идет не об энергетическом, а о коксующемся угле. Это основное сырье для металлургии, это к энергетике имеет такое очень сильно косвенное отношение, и надо сказать, что здесь без коксующегося угля нам не обойтись. Ну, есть, например, вариант его импортировать из других стран, где его производят, но в мире есть проблемы с дефицитом коксующегося угля. Если наши металлурги будут зависимы от его импорта, то это будет не очень хорошо, и они, их конкурентоспособность может быть ниже. Здесь решение не в том, чтобы отказываться от добычи этого угля совсем, а, безусловно, в том, чтобы обеспечивать нормальный уровень безопасности на шахтах и радикально повышать уровень мероприятий по безопасности по сравнению с теми стандартами, которые действовали, например, в советское время. То есть нужно приближаться к таким странам, как США, Канада или Австралия,
да, да, да,
где
а вот, кстати,
уровень смертности
почему
очень
там?
Очень
да,
низкий.
В Европе, ну, в Америке тоже ведь добивают.
Да, но
это связано...
И у нас очень сильно снизилась смертность, ну, да, и совершенно понятно почему, потому что, во-первых, ну, значительная часть угледобычи сдвинулась в сторону открытого способа рудников вместо шахт, да, вот проблема с шахтами в чем, что это замкнутое пространство, где скапливаются вот эти газовые выделения, и там нужно все время вентиляция дорогостоящая, да, чтобы этот метан оттуда удалять. Конечно, на открытых рудниках такого не надо, у нас сильно изменилось соотношение в пользу открытых рудников за последние годы, это тоже способствовало безопасности. Но вот коксующиеся угли совсем без шахтного способа добывать нельзя. Существует современное требование к системам вентиляции и проветривания, чтобы этот взрывоопасный газ оттуда удалять. Существуют другие способы, например, в западных шахтах широко распространены стандарты для того, чтобы поддерживать систему жизнеобеспечения для тех шахтеров, которые, скажем, оказались отрезанными в забое в результате аварии. Так очень много погибает людей, когда вот к ним не не могут добраться спасатели, а у них там нет ни кислорода, ничего, да. И, например, на западных шахтах для этого применяются, собственно, специальные системы вот, поддержания каких-то резервных элементов жизнеобеспечения. Нам тоже это нужно развивать. То есть, в принципе, надо понимать, что угольная отрасль опасная. И нужно, во-первых, сокращать долю наиболее опасных производств, а во-вторых, там, где все-таки нужно добывать уголь в тех или иных районах шахтным способом, ну, там должны быть особые требования по безопасности, они должны особым образом контролировать, и как раз вот этот Ростехнадзор, о котором мы говорим, вот это его работа, вот, в принципе, он несет за эту конкретную катастрофу тоже свою большую, если не решающую долю ответственности.
А вот как вы думаете, поскольку вы КЗАУ все-таки видели и знали, чего вот он не рискнул к этим 3000 выйти, такой же ведь, как он?
Ну, черт его знает, мне трудно предположить. Я последний раз его видел в 2002 году, он тогда ко мне в кабинет приходил. Знаете, вот я сейчас посмотрел недавно на его фотографию в журнале Forbes в таком красивом костюме с галстуком, да. Я думаю, он сильно отдалился от людей в последнее время, когда стал таким настоящим крупным миллиардером. Он там 10 лет назад еще миллиардером-то не был, да. И, ну, забурил, как говорят люди. Он выглядит совершенно по-другому, чем вот я его помню, да. Он был больше такой мужик от Сахи, а сейчас такой... стал весь из себя олигарх, да. Думаю, что людям за эти годы накопилось, что сказать в его адрес, в том числе и по этому поводу. Может быть, из-за этого и побоялся выйти.
Ну, в результате вот Роман Тулеев, который тоже туда, конечно, через сутки практически добрался, после, в момент митинга, я не говорю после взрыва, а вот после митинга, в общем, стрелки-то на него перевел.
Ну, знаете, я еще раз, я не торопился бы делать выводов, да, но совершенно очевидно, вот по поведению шахтеров, да, и жителей Междуреченска, совершенно очевидно, что дистанция между Козовым и работниками шахты и жителями города, она огромная. И, конечно, вина Козового в этой ситуации, ну, она не может не быть. То есть, совершенно очевидно,
да,
что
это
он
так очень симптоматично,
отдалился
на самом
от
деле,
людей,
вот
да,
вот и это, показательно. Человек, да, который, так и почти роман, можно фильм снимать, да, 20 лет назад такой же горняк, и теперь...
Ну,
журнал,
помните, как у нас про купленных профсоюзных лидеров, да, там любили рассказывать западных там,
да,
в советское,
да, да,
время,
да, да, да,
вот
да,
это,
да,
что-то из
вся
этой серии.
Вся Королевская власть, да-да-да, много, да, чего, да, таких романов-то было, что-то из этой серии. И, кстати, вот эта реакция такая информационная, она тоже из тех, как будто бы, старых капиталистических лет, когда мы фильмы смотрели и книжки,
кстати,
читали,
а, знаете,
про это.
Что, это же относится и к Тулееву тоже. Ведь, да, он же тоже герой рабочего движения, народный заступник, а сейчас посмотрите на него, как он выглядит. Ну, это неприлично просто, да. То есть человек совершенно очевидно находится в другом каком-то заоблачном мире.
Владимир Милов, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А во времени политики, после 22 часов, выборы мэра Братска, специальный репортаж Виталия Камышева и политическая жизнь Нижегородской, Челябинской, Амурской областей, Республики Тува. И также 20 лет Первого съезда народных депутатов России. Обо всех этих темах будет говорить с вами Михаил Соколов.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Шахта Распадская в Кемеровской области будет восстановлена. 4000-й коллектив без работы не останется. Об этом заявил глава правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии Виктор Зубков в ходе совещания в Новокузнецке, в котором по видеосвязи из Москвы участвовал премьер-министр Владимир Путин. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаил Ходорковский закончил отвечать на вопросы гособвинения. Допрос продолжался с 11 мая. Ходорковский вновь заявил, что не признает себя виновным ни по одному из эпизодов дела. Украина рассчитывает на поддержку России в реформировании своей экономики. Об этом заявил украинский президент Виктор Янукович. По его словам, план реформ будет объявлен в июне. Президент России Дмитрий Медведев находится сейчас с визитом в Киеве. В Бангкоке сторонники оппозиции, добивающиеся отставки нынешнего правительства, отказываются подчиниться приказу властей покинуть занятый ими торговый район в центре города. В воскресенье руководство страны посоветовало так называемым краснорубашечникам, в первую очередь женщинам и пожилым людям, покинуть лагерь оппозиционеров до полудня понедельника. Позиция Евросоюза по ядерной программе Ирана остается неизменной после заключенного в Тегеране соглашения по отправке части низкообогащенного урана в Турцию. Как отметил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпи, договоренности, достигнутые властями Ирана, Бразилии и Турции, не способствуют разрешению сомнений относительно самого характера иранской ядерной программы. В Афганистане к предполагаемому месту крушения пассажирского лайнера частной авиакомпании «Памир» направлен специальный самолет для содействия поисковым работам. Данных о погибших и пострадавших пока нет. На борту находились 43 человека.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте еще раз. Сегодня мой гость Владимир Милов. Политик, бывший заместитель министра энергетики, который, в общем, не понаслышке знает, поскольку еще и выпускник горного института, что такое шахты и горное дело. Обсуждаем мы вот минувшие события и уже даже не столько трагический взрыв, сколько события минувших выходных, протеста, 3000-го митинга в Междуреченске и вот того, как на это реагируют власти и почти не реагируют владельцы. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 660 10 46, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Мне, кстати, сегодня написали вот на почту, так люди перечислили, пересчитали, видимо, сколько сейчас семьям погибшим перейдет, ну, то есть деньги, которые выплатят, квартиры детям и так далее. И вот в этом 100-тысячном городе появится очень много завистников. То есть вот этот контекст еще появился. Я не для того, чтобы сейчас обсуждать, сколько и кому чего должно даваться и должно ли даваться после того, как человек погибает, или все-таки до того, за этот риск этот труд должен быть оплачен, в том числе и многими социальными льготами и, вероятно, квартирами, а вот не так, что надо умереть, а потом все это получить, да? А просто к тому, как рабочим отстаивать свои права-то там. Вот у меня было ощущение от того, что мы немного, из того немногого, что мы видели даже с телекомпании «Квант», там нет лидеров профсоюзных, например, как вот тот же самый Козовой, который когда-то возглавлял движение.
Но это неудивительно, потому что в последние годы власти очень много делали для того, чтобы бороться, предметно бороться с независимыми профсоюзами, с вот такими низовыми профсоюзными вожаками, лидерами, да, к этому подключались силовые структуры, ФСБ и так далее. То есть вот работа по раздроблению и ликвидации деятельности независимых профсоюзов, это была одна из вот работ по, как у нас говорят, борьбе с экстремизмом, да, с возможной оппозиционной деятельностью властям, не только политически оппозиционной, но любой, которая может создать для них какие-то серьезные неприятности, да, там, например, вызвать массовые акции протеста, пусть и с неполитическими требованиями. То есть вот я думаю, это один из тех эпизодов, на которых виден, ну, я извиняюсь за банальность, да, вот за это слово, антинародный характер вот действующей власти. То есть эти люди, они вообще-то ведут себя как оккупанты здесь, да? То есть они борются, очевидно, против собственного народа, посылают политическую полицию с дубинками жестоко людей избивать. Причем эти люди в Междуреченске, они же, еще раз, они не выдвигали никаких требований там о свержении конституционного строя.
Ну, вот тут тоже ведь сложно, Володь, ведь они перекрыли железную дорогу, 20 поездов остановилось. Может быть, они ждали, что Путин прилетит, как он в Пикалево когда-то прилетал, так ведь тоже возможно. И потом на кадрах-то видно, ОМОН с дубинками, но ребята-то с бутылками и камушками.
Ну, безусловно, там наверняка все было не так гладко, но, с другой стороны, и видно из этих записей телевизионных,
что... Ну, там 3000 ничего не делали, 3000 не ринулись никуда.
А во-вторых, что у обычных людей, которые живут в этом городе, работают на Распадской, у них действительно... по совокупности многих причин накопилось возмущение, да, и вот это возмущение надо куда-то девать, и вообще-то ОМОН посылает против этого, вот это надо помнить, что там тоже могут быть люди с бутылками, там, с камнями, но ОМОН-то посылает против людей, и мы видели это в других регионах, мы видели это в Приморье, да, мы видели это в Москве, и, собственно говоря, то, что власти непропорционально применяют силу против мирных граждан, это далеко уже не новость. Поэтому вот то, что не оформлено, вот вообще наличие независимых, сильных независимых профсоюзов, которые отстаивают права трудящихся, вот я, знаете, я совершенно не левак, да, я вот не тот человек, который будет за права трудового народа здесь в эфире вещать, я человек таких скорее правоцентристских взглядов. Же наличие сильных независимых профсоюзов, которые свободно могут осуществлять свою деятельность без препятствий, это признак нормального цивилизованного общества. Да? Это одно из базовых требований, которые любой достойный политик, который хочет сегодня вести в России деятельность, должен поддерживать, чтобы были обеспечены нормальные условия деятельности независимых профсоюзов. Вот это полицейское государство, совершенно очевидно, что оно заинтересовано и все сделает для того, чтобы разгромить независимые профсоюзные движения.
Но все-таки все равно информационная реакция меня, она не то что удивила, но просто все время одни и те же грабли. Это причем странный эффект, потому что, ну, очевидно, что митинг шахтеров, ну, почти тихий, это не шествие несогласных. Да? Вот это депутат Останина, который поинтересовался у спикера Грызлова, почему не объявили день траура, она не враг народа, а народный избранник. Шахтеры вполне могут поговорить со своими владельцами, в этом нет совершенно ничего такого. И все-таки сутки была вот эта вот информационная блокада, и, по сути дела, ну, национальные каналы про митинг, в общем, так и не рассказали. Поэтому не очень понятно, чего так вдруг сегодня Путин распекает. Вот люди, если, например, за этим не следят по интернету, и Тулеев там чего-то объясняет, с чего вдруг.
А у нас эта информационная блокада, она же не только Междуреченска касается. Вот посмотрите, был недавно митинг 3000-й в Туапсе против Балкерного терминала. И что, по центральным каналам очень много про это рассказывали, что ли, да? Вот был полтора месяца назад митинг в Муроме, тоже 3000-й против строительства атомной электростанции. Там где была информация об этом по центральным каналам? Ну, совершенно очевидно, что власти настолько панически боятся вот этого массового народного протеста. Кстати, мы видим, что он вспыхивает уже по абсолютно просто разным поводам. У людей вот действительно накопились вот эти вот огромные претензии к власти, ради чего они готовы выходить на улицы. И власти, они боятся, они настолько себя вот отделили от реальной жизни в стране вот этим пропагандистом, пропагандистским информационным полем, что они не знают, а не перерастут ли эти протесты во что-то более серьезное, если этому дать волю, да, немножко расслабиться и сразу не подавить это там ОМОНом, да. Они страшно боятся, психуют, и вот отсюда эта
абсолютно
паника.
Абсолютно, потому
вот
что если бы рассказывали, ну, согласитесь, на этих людей, на эту площадь я смотрела, на всем видно, но там не было ничего такого, почему бы, например, тот же самый мэр, который, может, он тоже боялся, но он же пошел, он сказал, я такой же, как вы, и вы же
они
же растерзаете, ну и показываете вот этого мэра.
Они прекрасно помнят, Аня, опыт 20-летней давности, да, когда сначала выходит 2-3 тысячи человек, потом выходит больше, потом люди это видят по телевизору, идут, присоединяются еще. В итоге вот мы видели ровно 20 лет в Москве назад митинги, которые набирали несколько сотен тысяч человек. Да. Вот они вот этого боятся, лавинообразного эффекта, да, и они не понимают, насколько широкий потенциал вот расширения участников этих протестных акций в случае, если их начать вот так, по сути дела, открыто рекламировать. Да? Ведь недовольства много. У людей недовольства действительно нынешней властью много. Поэтому это видно в Калининграде было, это видно было в Приморье, это было видно в других местах.
Ну, что... Володь, вы не хуже меня знаете, да, что это может быть и обратный процесс. Да? И от того, что ты долго загоняешь эту пробку, то потом может и рвануть. Потому что вот опять же, совсем неприятная для властей Америки история с этим пятном нефтяным. Ну, ничего.
Вы знаете, я просто сейчас был на майских праздниках в отпуске в Западном полушарии, смотрел все время CNN. Так вот, там рассказывают не просто с утра до вечера со всеми подробностями, что там в этой скважине произошло, а там показывают жителей, например, вот берега, побережья Мексиканского залива, которые где-либо уже попала нефть, где, либо где закрылись все там, скажем, рыболовецкие предприятия из-за того, что не разрешают выходить в море, да, люди возмущены. Люди открыто высказывают свое недовольство. Ничего, никаких проблем с демонстрацией этого по самым, что ни на есть, центральным каналам нет. Вот, собственно говоря, ну, разницу можно почувствовать, конечно, в полной мере.
Ну да, хотя все тоже высказываются, и там и у БП проблемы, и президент не молчит, и ясно, что людей многое возмущает. Но, тем не менее, если не говорить, то, по-моему...
Все открыто говорят об этом, и никто ничего не пытается скрывать.
Давайте послушаем Анатолий, Брянская область, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, дамы и господа. Господин Милов, вот скажите, пожалуйста, вот что вы конкретно сделали или предложили, как политик, как человек, для того, чтобы у нас на шахтах не происходило таких катастроф ежегодно, а хотя бы свести их к минимуму? И как вы считаете, кто в этом в основном виноват? Спасибо.
Ну, во-первых, кстати говоря, я довольно давно выступаю вообще за то, чтобы сворачивать подземную добычу угля в наиболее опасных шахтах, прежде всего. И можно очень много найти моих публикаций на эту тему, да, причем большинство экспертов в энергетической сфере меня здесь традиционно подвергало острой критике, там говорили, что уголь нужен, его надо добывать больше, а я как раз все время один из тех, вот, кто стучит в колокол, что это опасное дело, и, по крайней мере, прежде чем мы добываем уголь, надо понимать, какую цену мы можем за это платить в виде катастроф и жертв. Во-вторых, я вот в очередной раз отошлю всех к политической программе движения «Солидарность», которая называется «300 шагов к свободе», и там открыто сказано, в том числе, например, и об этом, о рисках развития угольной промышленности, и там сказано, в частности, о том, что одна из основных функций государства – это то, с чем не справился, вот в этом конкретном случае, Ростехнадзор, и не справился 3 года назад, когда были вот две другие мощные аварии в Кузбассе. Вот одна из ключевых ответственностей государства – это обеспечивать качественное выполнение вот этих надзорных функций за безопасностью. Это государственное дело. Никакие частные предприниматели никогда в интересах общества вот эту функцию выполнять не смогут. Поэтому, конечно, в каждой крупной аварии, которая уносит жизни в нашей стране, безусловно, виноваты в том числе и надзорные органы, качество работы которых нужно повышать кардинально. И вот мы все время требуем этого, призываем к этому, предлагаем конкретные рецепты, поэтому здесь, собственно говоря, наша-то совесть чиста.
Геннадий, Ленинградская область, здравствуйте.
Добрый вечер. Вопрос мой следующего свойства. Пострадает ли капитал Абрамовича в связи с аварией на шахте Распадская? Я считаю, что он должен пострадать в пользу семей погибших и пострадавших примерно в размере 2 миллиарда долларов. И, значит, я считаю, опять-таки, все-таки наш гражданин отдельно взятый, он бесправен. Обращение в суд стоит дорого. Да и суды известно у нас какие. Вот если каждый гражданин смог бы себя эффективно защитить в законодательном порядке, дела бы, мне кажется, пошли немножко лучше. Спасибо.
Да, ну вот я начну с конца. Действительно, вот эта авария в очередной раз вскрыла вот весь просто комплекс недостатков нашей жизни. Да, плохие законы, их низкое качество исполнения, просто неисполняемость, да, нашу судебную систему, коррупцию, когда вот в результате того, что рука руку моет, все закрывают глаза на нарушение техники безопасности, а потом не найдешь с огнем ответственных за аварию и ответственных за выплату компенсации. Да. Что касается Абрамовича, вообще-то парню пора выйти на авансцену. Вот у меня такое ощущение, да, и я тут, знаете, даже вот я написал об этом в своем живом журнале, и ко мне, я был удивлен и поражен, ко мне пришло много людей, которые начали меня ругать и говорить, ну что вы тут популизмом занимаетесь, причем здесь Абрамович, он всего лишь акционер. Знаете что, он крупнейший акционер Еврос Холдинга, который, в свою очередь, является крупнейшим акционером Распадской. это его, он не просто прикупил там какой-то пакетик на бирже, да, он является стратегическим инвестором в эти предприятия, определяет их политику, в том числе, например, и по сокращению расходов на ремонты на Распадской в прошлом году, в том числе и по сокращению расходов на социальные выплаты и зарплаты. Но он, как акционер, безусловно, влияет на эти решения непосредственным образом. Ему пора выйти на сцену и вообще-то высказаться и принять участие в решении всех тех проблем, которые связаны с Распадской, и, кстати, тех проблем, которые связаны с трехлетними давности авариями на шахтах Южкузбасс-Угля, где вовсе не все вопросы еще закрыты, да? И, безусловно, Абрамович – это один из тех людей, кому в первую очередь надо задавать вопросы по поводу того, каковы будут размеры, сроки, условия выплаты компенсации семьям погибших и пострадавших в ходе этой аварии, и как устранять последствия этого дела. Поэтому то, что он молчит, и ему это сходит с рук, безусловно, ответственность за это несет его дружок Путин. Вот так вот надо называть вещи своими именами.
Господин Милов, не иначе вы и сами владеете крупным пакетом каких-нибудь акций. Не обязательно, чтобы каждый день горели клубы, взрывались шахты, смывала гидроэлектростанции. Можно людей поставить в такие условия выживания, что с внешнего вида это будет благополучное частное предприятие, а внутри крематорий. Нужно все-таки вещи называть своими именами. То, что у нас построили, называется людоедский капитализм. Сергей Д.
Ну, смотрите, во-первых, я не знаю, с чего слушатель взял, что я там являюсь владельцем каких-то акций. Никакими акциями я не владею. Жалко, что меня не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму в прошлом году, иначе была бы моя декларация о доходах в интернете. Но я ее так опубликую, обещаю. Никаких акций у меня в собственности нет. А вот что касается людоедского капитализма, я писал об этом в свое время, оценивая итоги вот там 15 с лишним лет российских реформ, как-то большую статью в газете «Ведомости». И моей мыслью было то, что основное, что действительно тот капитализм, который у нас построили, он диковат получился, потому что мы частную собственность ввели, мы бизнес во многом дерегулировали, но правил игры цивилизованных не создали. Так вот, в 2000 году, когда господин Путин пришел к власти и выступил с первым посланием к Федеральному собранию, когда была опубликована программа правительства Касьянова, известная как программа Грефа, все, что говорили и делали тогда наши руководители, это было направлено с их слов, из тех программных установок, которые они выдвигали, на построение в России цивилизованных правил игры для бизнеса, для государства, для общества, на то, чтобы у нас появились нормальные работающие законы, верховенство права, нормальная независимая судебная система. Все это они нам обещали тогда. Вопрос, где это все? 10 лет спустя, да? Вот отсюда за то, что наш капитализм и вправду, я признаю это, да, он получился диковат, да, немножко первобытен и с элементами людоедства, это факт, да. Вот кто сейчас несет ответственность? Все эти проблемы были очевидны еще 10 лет назад. И тогда их, собственно, было понятно, как решать. То, что ничего этого не сделали, ну, это уже вопросы не ко мне.
Филипп Николаевич, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, поклон вам.
Да.
Уважение, значит, уважаемому Милову. Сначала выскажу свой пролог. Нет над планетой, значит, святее свода, правдивостью выше радио «Свобода». Это мой лозунг. Теперь вот к Милову обращаюсь. Уважаемый друг, вы не обидитесь на мое слово, друг. Значит, вот как вам видится такое сочетание нового государственного истеблишмента Илларионов, Глазьев, Милов? Это раз. И еще второе, третье. Значит, вы, наверное, знаете анекдот про три конверта, да? Слышали?
Слышал, да.
Да, что, значит, вали все на меня, потом тасуй кадры, а потом готовь три конверта. Вот, наверное, к этому надо приучить у нас государственную власть, чтобы каждый знал, что у него должно быть три конверта. А у кого нет трех конвертов, у того кольт для личного, значит, самопожертвования. Спасибо.
Спасибо. Ну, я как-то отвечу, да, наверное, на это. Но, знаете, я никак не могу воспринять вот такую
троицу,
да,
такой,
как триумвират, который вы изложили. У меня с Андреем Илларионовым и с Сергеем Глазьевым достаточно кардинально различаются взгляды на многие вещи, в том числе на экономическую политику. Если Сергей Глазьев – это сторонник такого более дирижистского, интервенционистского подхода, связанного с государственным вмешательством в экономику, то Андрей Илларионов, наоборот, представляет вот течение экономистов, которые как раз выступают с ультралиберальными позициями, что государство вообще ни в чем не должно участвовать. Я в этой компании скорее центрист, причем мне вот совсем не близки взгляды ни одного, ни другого. Но, знаете, вот это к вопросу про три конверта тоже относится. Вот самое главное...
Это вопрос конкуренции, между прочим, возможно.
Самое главное в той системе, за которую я и мои товарищи по демократической оппозиции боремся, самое главное, это чтобы была такая общественно-политическая система в стране, которая позволяла бы людям с разными точками зрения высказывать свое мнение, добиваться того, чтобы вся страна могла их услышать, оценить, чья точка зрения ближе и актуальнее в данный момент, и на свободных выборах проголосовать за тех, кто, собственно, отражает интересы общества в наибольшей мере. И самое главное, чтобы была сменяемость людей у власти через демократические процедуры, через выборы нормальные, да, что если вот мы видим в Англии, например, всем надоели лейбористы во главе с Гордоном Брауном, взяли и выбрали Камерона премьером, да, оппозицию, которая выступает совершенно другими взглядами. Вот если, скажем, у нас в России будет такая система, когда люди с разными взглядами, например, я или Глазев или Илларионов, смогут конкурировать, открыто дискутировать и периодически сменять друг друга у власти, предлагая разные программы, разные повестки дня, да, в зависимости от того, какая наиболее актуальна сейчас. Вот это и будет лучше всего. Это позволит исправить ошибки, если эти ошибки будут совершены. Это позволит призвать к ответственности тех, кто эти ошибки совершит. И это позволит выбирать оптимальный путь из имеющихся открытым способом.
Вот, я так понимаю, что собственно, вы даже хотели бы, чтобы на низовом уровне не милиционеров выбирали, поскольку вы завтра должны презентовать программу реформы МВД.
Да, мы завтра с моим товарищем Ильей Яшиным будем представлять доклад с нашим видением концепции реформы органов охраны правопорядка в России, и мы хотели бы заменить действующую неэффективную коррумпированную вертикаль МВД, мы хотели бы заменить профессиональной муниципальной полиции, где главы районных отделений полиции имели бы выборный характер.
Ну, вы завтра об этом расскажут, и мои коллеги завтра будут об этом рассказывать и в новостях, и в вечерних выпусках. Но теперь послушаем еще раз Игоря. А, нет, не еще раз, а Игоря Заденцова.
Пожалуйста.
Да, мы вас слушаем. Да, здравствуйте.
Владимир, скажите, вы слышали очередной фарс власти, что 12 городов должны принимать чемпионат мира по футболу у нас, ну, через некоторое время? Но я вас теперь спрашиваю, когда вот цирк уедет, на чем балансе эти 60-тысячные стадионы, там никому, громадины эти никому не нужны, на чем они балансе будут? Спасибо.
Ой, это огромный вопрос. Послушайте, ну так рано еще говорить о чемпионате мира 2018 года, да, потому что мы еще с Олимпиадой в Сочи не определились, хотя нам уже дали право ее проведения, и стадионы там, по идее, должны бы уже строиться, хотя еще...
Ну, вон в Казани много чего уже начали, настроили, да.
Так вот, на самом деле...
С одной стороны, хорошо, с другой стороны, экологи возмущаются.
Мы с Немцовым написали целый подробный большой доклад Сочи Олимпиады год назад, где, вот задаваясь этим вопросом, так ответы не услышали. А что будет с этими стадионами огромными на 200 тысяч мест, когда в Сочи есть единственный стадион имени Митровели, который вмещает 10 тысяч человек, и только там дважды или трижды за все время был почти заполнен, да? Там нет такой потребности в стадионных местах. Вот у меня большой вопрос по тому хозяйству, которое планируется на футбольный чемпионат мира. Ну, я, честно говоря, думаю, что России его не дадут, поэтому пока еще вообще рано об этом говорить.
Александр, Псковская область, в эфире.
Добрый вечер.
Да.
Спасибо вам, Владимир, и спасибо Борису Немцову, что вы хоть два человека, от которых действительно есть, и все кроме вас, вот которые честно, все откровенно, и я вас очень много слушаю.
Спасибо
очень,
большое. Вот, спасибо вам.
Приятно мне просто и Немцова, и вас слушать. Вот скажите мне, пожалуйста, так вот, и только не выключайте еще, вопрос вам. Как можно сменить этот тендент, который доконал всю страну? Это вопрос. А теперь комментарий.
Вот... Александр, давайте мы дадим возможность ответить
Владимиру. Нет, кратко скажу. Вот, у нас, в Псковской области, уже показывает путь этот, Медведев говорит, трехмерное это обещание. А у нас 4D уже есть. Выступает Путин, я думаю, что это Медведев. Вот для бедных слоев населения, у которых тарелок нет, Он неясно, кто выступает, ничего. Наушники одевай, и глаза порти, и все. Вот как беспокоится о народе.
Ну вот, кстати, в Междуреченске тоже очень многие люди говорили, вот эта вот формула, да, что нам рассказывают, что у нас все хорошо, а вы выйдите, посмотрите. Вот мне кажется, людей это начинает доставать, да, то, что вот это явное противоречие между фальшивой телевизионной реальностью и реальностью настоящей. А что надо делать, чтобы это изменить и избавиться от тандема, да активнее действовать, выходить на улицы, ходить на выборы? Вот, кстати, мы видим в последнее время на региональных выборах «Единая Россия» начала получать, наконец, по ушам, да, проиграла выборы мэра в Иркутске, показала рекордно низкий результат на выборах в Свердловскую областную думу, да, но это замечательно, нужно не останавливаться на этом, нужно, чтобы митинги были более массовые, чтобы на выборах люди не голосовали за партию власти, и вот я думаю, что это все приблизит момент, когда мы, наконец, от этого тандема надоевшего избавимся.
«Единая Россия», вот они тут тоже провели учебу своих сторонников, как я поняла, дебаты проводят, и в том числе пытались донести и объяснить, что вообще надо спокойнее относиться к тому, что, например, в парламенте много миллионеров. Это вот я сегодня в некоторых репортажах
прошла. Вот они такими заявлениями, да, только еще больше людей против себя
возбудят. Что на самом деле они же заработали многие, ну, бизнесмены, это правда, заработали.
Не мешайте нам честно тратить заработанное.
Да, вот чиновники... которые, то есть не чиновники, а люди, которые живут на депутатскую зарплату и декларируют эти миллионы, это вот, конечно, вопрос. И следующий вопрос, когда источники доходов будут раскрывать? Вообще не закроют эту всю историю с подачей декларации после того, как
могут,
народ посмотрел?
Могут, потому что, например, вот недавно приняли решение, чтобы Минфин уже не был обязан публиковать размер резервного фонда, который сокращается кардинальными темпами. Он был 60 миллиардов долларов на 1 января, а сейчас уже 40, да? Так вот, с декларациями тоже возьмут и отменят, потому что, ну, конечно, это готовый агитматериал для оппозиции, раздавай вот эти все миллиардерские списки депутатов от «Единой России»,
жен,
да, и так далее. Вот я думаю, что если как-то можно людей возбудить на протест, то вот этим в первую очередь.
И, возвращаясь к шахте, все-таки вот Оксана Андреевна спрашивает, если такой высокоценный коксующий уголь добывается с таким высоким содержанием метана, то есть дорогой и очень опасный, почему же все-таки так мало платят шахтерам? Зарплаты ведь называют очень низкие.
Ну, эти зарплаты довольно сильно росли в последние годы, то есть, скажем, до кризиса в 2008-м на той же Распадской, если я не путаю цифры, то где-то 1200-1300 долларов была средняя зарплата, но она, правда, сильно сократилась в прошлом году в связи с кризисом, но надо понимать, и в какое положение предприятие попало. Все это производство коксующегося угля очень сильно зависит, как мы видим, от черной металлургии, которая, вот как показал глобальный кризис, самая такая неустойчивая к вот этим колебаниям мировой экономической конъюнктуры. Как только в мире кризис, падает спрос на металлы, это глобальная отрасль, и тут ничего не поделаешь, да, вот поэтому здесь регулятором зарплат государство или добрый дядя вряд ли может быть, и объективно в этой отрасли будут проблемы в случае, если в мире проблемы со спросом на металл и вообще проблемы в мировой экономике.
И последний. Как вы думаете, все-таки расследование, вот оно чем-нибудь закончится или так же, как с Айна-Шушенской?
У меня очень тяжелое впечатление от расследования с Айна-Шушенской ГЭС. Вообще ничего не понятно. То есть какие-то вещи более-менее прояснились, но если тот же Ростехнадзор в главе с питерцем Кутиным будет расследовать вот это все, я думаю, мы долго ничего не узнаем, если вообще.
Я благодарю вас. Владимир Милов был гостем сегодняшней программы. У микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сразу же после нас проведет его Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Киргизия набирается сил. Что впереди?
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Рыжков о депутатских доходах.
В блогах «Свободы».
Анна Качкаева. Протест шахтеров страна не увидела.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».